Откроем послание к римлянам, 5 главу, с 6 по 10 стихи. Послание к римлянам, 5 глава, с 6 стиха. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто-то и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасаемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасаемся жизнью Его». Аминь. Этот отрывок говорит о важнейшей роли Иисуса Христа в нашей жизни. В жизни каждого человека, кто примет Его. И вот в 10 стихе мы с вами прочитали, последний стих, что мы, будучи врагами, примирились с Богом через смерть Сына Его. Мы были до этого враги Бога, потому что наши мысли, наши желания противились Ему, мы делали дела, которые Ему ненавистны, мы делали то, что противоречит Богу, но ныне мы примирились с Ним, и поэтому можем с полнотой сказать, что примирившись, спасемся жизнью Иисуса Христа. И ту любовь, которую Бог питает к человечеству, ко всем нам, Он показал, Он доказал тем, что Христос, Сын Его, умер за нас. Знаете, можно о чем-то рассказывать. Можно языком болтать все, что угодно. Но на деле что-то проявить способен далеко не каждый. И знаете, наиболее твердым убеждением, утверждением является доказанное утверждение. То, которое нужно доказать. Где-нибудь в философии, в математике для этого служит логика, а на практике служат дела. Если мы так говорим, мы должны показать это на деле. И Бог, прежде всего, хотев показать свою любовь, Он доказал ее тем, что Его Сын, Христос, Сын Божий, умер за нас, когда мы были еще грешниками. И это послание апостол Павел пишет в Рим, пишет для того, чтобы утвердить верующих, для того, чтобы еще и неверующим об этом сказать. Но для евреев, увы, как это так? Христос – Сын Божий. Кто это такой? Разве может быть Сын у Бога? Хотя во втором псалме мы читаем о Сыне Божьем, да? И как это так? Кто-то может умереть за кого-то. Кто-то, кого они не почитают, кого они не знают, Христа, как он может оправдать через свою смерть, через свою кровь и спасти от гнева будущего людей? Как это так вообще возможно? Ведь в Ветхом Завете очень часто написано, вот, допустим, в 14 главе книга пророка Иезекииля, с 12 стиха мы читаем: «Ибо было ко мне слово Господне, Сын человеческий, если бы какая земля согрешила предо мною, вероломно отступив от меня, я простер на нее руку свою и истребил в ней хлебную опору и послал на нее голод и стал губить на ней людей и скот. И если бы нашлись в ней сии три мужа, Ной, Даниил и Иов, то они праведностью своей спасли бы только свои души, говорит Господь Бог. Или, если бы я послал на эту землю лютых зверей, которые осиротили бы ее, и она по причине зверей сделалась пустой и непроходимую, то сии три мужа среди нее, живу я, говорит Господь Бог, не спасли бы ни сыновей, ни дочерей, а только они спаслись бы, земля же сделалась бы пустыней. Или, если бы я навел на эту землю меч и сказал: меч, пройди по земле, и стал истреблять на ней людей и скот, то сии три мужа среди нее, живу я, говорит Господь Бог, не спасли бы ни сыновей, ни дочерей, а они только спаслись бы. Или если бы я послал на ту землю моровую язву и излил на нее ярость мою в кровопролитии, чтобы истребить на ней людей и скот, то Ной, Даниил и Иов среди нее, живу я, говорит Господь Бог, не спасли бы ни сыновей, ни дочерей праведностью своею, они спасли бы только свои души». И это очень хорошо сочетается с логикой вообще всего Ветхого Завета, что когда есть разврат, когда есть отступление от Бога, то Бог усматривает определенного человека, людей, праведников. И здесь приведено три примера, достаточно ярких примера. Ной. Кто такой Ной? А в какое время, в каком контексте, можно сказать, он жил? До потопа и после потопа жил он, да? Это, можно сказать, человек, он и его семья, 8 человек, они были сохранены Богом. От чего? От потопа, от истребления, от всего, да? То есть все человечество истребилось, а Ной и его семья, 8 душ, они остались живы. А почему остались живы? Потому что, да, потому что Бог видел его праведность, что он ходил перед Богом в праведности. Знаете, это небольшое отступление, интересное. Китайский иероглиф «потоп» изображается несколькими такими микроиероглифами, которые дословно означают «лодку и 8 ртов». Да, то есть вот в истории даже такое вот сохранилось. И мы видим, что земля развратилась. Один Ной со своей семьей, которую он, да, там как-то, наверное, опекал, был праведен перед Богом, и Бог решил все уничтожить, и только Богу, Ною открыл Бог способ спасения. Кто такой Даниил? В какое время он жил? Где? В плену, да. Да, он был в плену, можно сказать, да? Был уведен народ в плен, и он между разврата всего того языческого, да, он сохранял верность Богу. Он сохранял верность Богу в любых испытаниях, даже когда его хотели убить, когда на грани жизни и смерти была его жизнь, он оставался верным Богу. И здесь поэтому Бог его употребляет, его имя, как пример праведности. Иов. Что мы знаем об Иове? Да, и сам Бог говорит в книге пророка Иова, да, там, что призывает к себе сатану и говорит, как там дела у нас на земле, да? Не видал ли ты этого человека, Иова, ибо он непорочен передо мною, ходит в праведности, и сатана начинает его постепенно очернять, что не просто так. Иов, пройдя через все болезни, через все немощи и через разговор с Богом, Бог оценивает его как? Особенно по сравнению с его друзьями, которые пришли утешать его. Что Иов не сказал ничего против, да, Бога такого. Он сказал правильно, не так, как вы. Он обращается к друзьям. И вот эти три человека, можно сказать, одни из столпов праведности Ветхого Завета, употребляются в примере нам здесь. В том, что если бы они, значит, были вот настолько праведны, что если бы все остальное развратилось, то они бы спасли только свои души, несмотря ни на что. И это логика и учение практически всего Ветхого Завета. Человек может искупить только сам себя, да? Через исполнение закона, через исполнение заповедей Божьих, потому что это Ветхий Завет. И поэтому, когда к Иисусу, когда Он учил народ, К Иисусу пришли люди, книжники, фарисеи. Пришел народ, слушал его, вот можем прочитать во второй главе книги Евангелия от Марка. То принесли расслабленного. Человек, который бы мы сейчас сказали бы парализованного. У него, может быть, был инсульт или еще что-то. У него не слушались ни руки, ни ноги. Принесли, положили перед Иисусом, разобрали крышу, да, спустили, потому что друзья желали исцеления этого человека, своего друга. И Христос говорит: «Прощаются тебе грехи твои». И на это книжники, фарисеи начинают между собой роптать, что он богохульствует. Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Но Иисус, видя вот этот их ропот, видя их сердце, Он говорит им, что легче сказать, да, прощаются грехи или возьми свою постель и иди. Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть отпускать грехи, я говорю, встань, возьми свою постель и иди. Он встал и ушел. И люди вокруг стали изумляться. Там простой народ написано, да? Простой народ стал изумляться. Говорили, что в одном Евангелии написано, что чудные дела сегодня мы видели, в другом написано, что такого мы вообще никогда не видели, таких чудес. Конечно, человек был парализованный, кровь не питала те участки мозга, которые отвечают за движение этого человека, поэтому он был немощный такой, парализованный. А тут он встал сам, да, взял свою постель и ушел. «Прощаются тебе грехи твои». Для евреев это звучит богохульственно. И когда они читают Псалом 53, это тоже звучит достаточно загадочно. Как это так, когда простить грех, очистить от греха может быть только сам Бог, но здесь о ком-то другом написано. «Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами мы Его исцелились». Как это так? Ранами другого человека можно исцелиться? «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас». Загадка. Как это так? Один человек согрешил, а почему-то Бог перекладывает грехи одного на другого. Он истязуем был, но страдал добровольно, и он не открывал уст своих. И как овца он введен он был на заклание. И как агнец перед стригущим его был безгласен, так он не отверзал уст своих. От уст и суда он был взят, но рот его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. Как это так? Бог сам наказывает этого человека, где здесь написано просто он, местоимение, за грехи народа. Как это так? Одни грешат, а другой должен быть наказан. Ведь это загадка на самом деле для евреев. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Еще одна загадка. Оказывается, его надо познавать. Его надо знать самого. Того, который здесь написан просто он, праведник, раб мой, раб Божий. И написано, что он оправдает многих и грехи их на себе понесет. Но как этот кто-то, кроме Бога, может взять грехи на себя? Кто может оправдать? Ведь грех сам по себе, что это такое? Вообще, что такое грех? Да, прежде всего, непослушание, да, Богу. Да. То есть, когда человек не слушает из воли Божьей и делает не так, как того необходимо, как того требует Бог. живет не по Слову Божьему, да, он делает не так что-то, да, и это грех уже. Это грех, когда человек не подчинен своему Творцу. И грех – это понятие, которое лежит между Богом и человеком. И, соответственно, это можно сказать, что этот человек поступает против Бога. Остальные люди здесь не имеют практически значения никакого. Важен человек, творение Божие, и сам Творец – Бог. Творец дает законы, дает повеления, они не тяжки, они, наоборот, сделаны для того, чтобы нам с вами было хорошо. А человек нарушает. И мы видим здесь два субъекта – Бог и человек. Поэтому, когда идет понятие такого греха, то здесь идет Бог и человек, мы видим. И как это так тогда может быть, если греховен один человек согрешил против Бога, а другой должен оправдывать? Другой должен брать этот грех на себя, нести его. И это достаточно непонятно было для евреев, но понятно для нас, потому что мы с вами знаем, кто это в 53-м псалме, которого называют здесь «Он, раб мой, праведник», это Иисус Христос. Это через Его раны мы исцелились, это Он страдал добровольно, это Он оправдывает многих и грехи их несет на себе. Знаете, человек, который жил в той среде, в той культуре, ему было трудно понять, когда ему является ангел и говорит, что возьми себе жену, будучи беременной уже, и она родит сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. Кому это было сказано? Иосифу это было сказано. Это Иосифу, да, было сказано. Иосифу были сказаны эти слова ангелам и о сыне, об Иисусе. Само имя это переводится Иисус как спасение Божие, да. Но здесь, ну, Иисус это обычное имя для того времени. Иисус Навин, это еще даже более старое время. Иисус – это типичное, можно сказать, имя еврейское. И что такого, если названо это спасение Божие, да? Но здесь написано в Слове Божьем, что это не просто так имя дается, но имя говорит об его функции, об его действии, ибо он спасет людей своих от грехов их. То есть человек родится, и он будет спасать от грехов. Как может слушать праведный еврей такие слова? Как этот человек, который вот родился, да, и будет спасать народ от грехов их? Причем написано, что людей своих. Интересно, да? То есть у Христа, у Иисуса будут свои, и Он будет спасать их, своих от грехов их. И тем не менее мы знаем замысел Божий. Мы видим, что хотя Ветхий Завет между Богом и человеком говорит о том, чтобы они исполняли, да, постановления, заповеди, и что один человек не может искупить другого человека, но мы видим также, что через весь Ветхий Завет прослеживается красная нить, что будет кто-то, он, праведник, раб Божий, который будет оправдывать и нести грех на себе. Грех народа, грех народа своего. И он спасет людей своих от грехов их. И возвращаясь сейчас обратно к посланию к римлянам, в этой же главе 6 в конце написано о том, что «посему как преступлением одного», там в контексте это про Адама говорится, «преступлением одного всем человекам осуждение», так правдой, праведностью одного всем человекам оправдание к жизни. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведные многие. Через Адама пришла смерть на землю. До этого не было смерти, когда человек жил в Эдемском саду. Не подразумевалось о смерти, да? Только было сказано о том, что если вкусишь от дерева познания добра и зла, то смертью умрешь. И когда человек не ослушался Бога, когда грех вошел в жизнь человека, вошла и смерть. Вошла смерть, и через Адама пришла смерть ко всем и нам. Но правдой и праведностью Иисуса Христа многие грешники сделались праведными перед Богом. И мы с вами, которые приняли Иисуса Христа, оправданы им. И мы с вами сейчас имеем доступ к Отцу, и Он нас называет детьми своими, детьми Божьими, и мы народ Божий. И также называемся христианами, те, которые следуют за Христом. Ибо Он исполнил весь закон. И теперь мы, если действительно мы оправдались им, если мы действительно живем по воле Божьей сейчас, то Господь и нас оправдывает во всем. И через вот это оправдание, которое Бог нес с самого начала сотворения, да, этим оправданием мы с вами сейчас спасаемся от гнева Божьего будущего суда. Ибо, как вот мы прочитали до этого в послании Римлянам, что, будучи оправданы кровью Его, спасаемся им от гнева. Знаете, мы с вами спасаемся. Здесь глагол стоит в настоящем продолженном времени, то есть спасаться нужно непрерывно, пока мы не увидим Господа лицом к лицу, когда мы с Ним уже не будем. Мы не должны ослабевать, мы не должны спотыкаться, но наоборот пребывать с Богом. И им спасаемся от гнева. Но здесь есть вторая сторона медали. Если мы спасаемся им от гнева, то гнев все равно будет распространяться. Мы спасаемся от гнева, но будет тот, кто не принял, да, Иисуса Христа, кто не пришел к Богу, те, которые не верят в то, что Христос может спасти их от этого гнева, тем, что они грешные, и что Христос оправдывает, может оправдать и нести их грех на себе. Для тех есть этот гнев Божий, для тех остаются. Знаете, и таких очень много среди наших знакомых, среди наших неверующих знакомых, как мы называем, да? На них распространится гнев Божий. Мы не знаем, когда это случится, в ближайшее время там, или когда-то еще. Мы видим, что и сейчас есть, да, наказание идет. Сейчас какое-то. Но наказание здесь и для них, некоторые для нас. Наказание, поскольку мы здесь еще на земле остаемся, и все эти кризисы там, или еще что-то, на всех они действуют, да. Но мы спасаемся от будущего гнева в основном, да. Но те рядом с нами, которые еще есть, наши родственники, знакомые, близкие, на них распространится этот гнев. И мы им стараемся говорить о том, что есть тот, кто спасет их. И я сегодня рассказывал тоже вот, на работе своей, как свидетельствовал тоже о Слове Божьем и о Христе. Что это не просто личность, которая такая вот историческая, может быть, да, некоторые считают, что это просто историческая. Это действительно Сын Божий, который нас спасает. И поэтому наша задача сказать этому человеку, ближнему нашему, о том, что есть Тот, который спасает нас. Он спас меня, Он изменил мою жизнь. Если с вами мы живем действительно по воле Божьей, если действительно мы живем так, как угодно Богу, то люди рядом, окружающие нас, они видят наши изменения. Они видят, и это может быть хорошим свидетельством для того, чтобы сказать им о том, что Бог живой, что Бог действует, что Иисус Христос, Он действительно спасающий Сын Божий, спасающий от будущего гнева. Знаете, когда было последний раз членское собрание, мы раздавали анкетки такие вот про благовестие и заполняли там, как часто мы благовествуем, Если редко, то почему? Там несколько таких как бы проблемок описано было. Кто-то просто подчеркивал, некоторые подробно писали, да. Очень радостно было видеть, как некоторые пишут, значит, нигде не подчеркивает ничего, там сколько раз, а еще что там, но пишут, что стараюсь при любой возможности своим близким, там еще где-то там, при любой возможности свидетельствовать, говорить людям о Христе. Это слава Богу. Но есть и другие, где пишут, что я боюсь говорить, я стесняюсь. Но знаете, когда человек тонет, когда человек находится в огне, знаете, другой человек, ближний, не думает о том, что огонь может тебе повредить, или ты сам можешь утонуть, но ты бросаешься, чтобы спасти человека от смерти. Знаете, порой мы стесняемся броситься. Мы стесняемся просто не то, что броситься, а просто сказать какое-то слово утешения или слово ободрения, рассказать об Иисусе Христе иной раз, пусть даже знакомым, незнакомым. Но оправдание мы получаем через Иисуса Христа. И никто из человеков покрыть наши грехи не может. Покрывает Иисус Христос. Иисус Христос, который умер не только за нас, но и за грехи всего мира. Слава Ему за это. Аминь.